Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона в петербургской студии Радио Свобода Татьяна Валович. Здравствуйте. В начале очередного часа информационной программы «Время свободы» выпуск последних известий. Его представит Светлана Вольская.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска. Из Ливана сегодня планируется эвакуировать еще более 50 граждан России и других стран СНГ. В Чечне при взрыве на пути следования колонны внутренних войск МВД погиб военнослужащий. Президент Украины Виктор Ющенко сегодняшнего дня вправе распустить парламент. Из южных районов Ливана сегодня предположительно будут эвакуированы свыше 50 граждан России и других стран СНГ. Как сообщает МЧС России, людей на автобусах доставят в сирийский город Латакия, откуда вечером планируется вылет самолета в Москву. По оценкам дипломатов, на юге Ливана, где сложилась наиболее напряженная обстановка, могут находиться еще до 100 граждан СНГ. Израильские подразделения при поддержке танков и авиации ведут ожесточенные бои в Южном Ливане, рассказывает корреспондент Радио Свобода в ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
В боевых действиях в районе между деревней Марнарас, захваченной израильскими войсками, и Бинт-Джебель, оплотами твердыни Хизбаллах, принимают участие пехоты и спецназ при поддержке ВВС, бронетехники и инженерных частей. Израиль ввел в Южный Ливан дополнительные войска, расширив фронт наземной операции. Военные отмечают, что как следствие уроков Марнарас, в ходе штурма которого на прошлой неделе погибло 5 военнослужащих, войска в Бенджбель продвигаются медленно под плотным огневым прикрытием артиллерии и танков при постоянной поддержке авиации. Армия подтвердила, что обнаружено 13 трупов боевиков Хизбаллах и двое взяты в плен. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
Член руководства Евросоюза Хавьер Солана провел в Бейруте переговоры с лидером ливанского парламентского большинства Саадом Харири. После встречи Солана заявил, что ЕС вместе с ООН разрабатывает концепцию миротворческих сил на Ближнем Востоке.
Это будет непросто. С прошлой среды мы работаем над концепцией таких сил, которые могли бы действовать под эгидой Совета Безопасности ООН. Надеюсь, многие страны ЕС готовы оказать необходимую помощь.
Это был Хавьер Солана, вице-премьер Израиля Шимон Перес. Так прокомментировал международные миротворческие усилия.
Война должна быть прекращена с помощью политического решения. Если иностранная дипломатия может помочь, мы это только приветствуем.
Сказал израильский вице-премьер.
Радио «Свобода». Новости.
В Грозненском районе Чечни на пути следования колонны внутренних войск МВД России сработало взрывное устройство. Один военнослужащий погиб, сообщили в правоохранительных органах республики. Взрыв произошел на автодороге вблизи населенного пункта Пригородное. Проводится расследование. В море Лаптевых затонуло российское грузовое судно. Все находившиеся на его борту 8 человек благополучно доставлены в порт Тикси, сообщили в местном управлении МЧС России. Крушение произошло неподалеку от острова Бруснев, где судно получило пробоину. В Петербурге коллегия присяжных выносит сегодня вердикт по делу об убийстве гражданина Конго Ролана Эпосака. Гособвинение требует признать 4 подсудимых виновными в убийстве, совершенном на почве национальной неприязни. 29-летний Эпосак, студент Петербургского вуза, был убит осенью прошлого года. В Польше прерван театральный фестиваль из-за российского нападения на одного из актеров, рассказывает Алексей Дзиковицкий.
Актера театральной труппы «Мигратор» марокканца Абделя избили в местечке Венгайты сразу после выступления. Несколько молодых людей подскочили к нему, ударили бутылкой по голове и с криками «Это за то, что ты черный!» несколько раз пырнули осколками разбитой бутылки. Актер потерял сознание и пришел в себя только в больнице. Фестиваль весь театрально немедленно прервали. Полиция задержала 3 мужчин в возрасте от 18 до 26 лет. Это местные жители, ранее каравшиеся за хулиганство и воровство. Задержанных допрашивают. Труппа «Мигратор» работает в Варшаве и полностью состоит из иммигрантов и беженцев, прежде всего из Африки, азиатских стран и Кавказа. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Радио Свобода. Новости.
С сегодняшнего дня президент Украины Виктор Ющенко имеет право распустить парламент, который за 60 дней не смог сформировать новое правительство. Блок Юлии Тимошенко призывает Ющенко назначить новые выборы, чтобы не допустить избрания премьер-министром лидера партии регионов Виктора Януковича. Спикер парламента Александр Мороз, партнер Януковича по так называемой антикризисной коалиции, заявил, однако, что у президента нет законных оснований для распуска Верховной Рады и что парламент не подчинился бы такому решению. В Казахстане один из лидеров оппозиции осужден на 2,5 года условно за оскорбление сотрудника полиции. По данным следствия, Балат Абилов, сопредседатель оппозиционной партии Нагы Сакжол, оскорбил подполковника полиции в Карагандинской области. Абилов приехал туда прошлым летом в рамках кампании по поддержке оппозиционного кандидата в президенты Жармахана Туикбая. Адвокаты Абилова считают, что дело сфабриковано по политическим мотивам.
Никаких доказательств нет. Булата надо было бы оправдывать по-хорошему. Суд, не решившись лишать свободы, дал противоусловный, но очень жесткий для этих условий срок. И еще я добавлю, что, конечно, этот срок определен с учетом недопущения Булата Абилова к будущим парламентским выборам.
Заявил в интервью «Радио Свобода» представитель Абилова в суде. В столице Сомали, Могадишо, прошел многотысячный митинг протеста против присутствия в стране войск Эфиопии. Акция была организована исламистами, захватившими после ожесточенных боев Могадишо и юг страны. Соседняя Эфиопия направила армейские части на помощь вытесненному из столицы сомалийскому правительству. Президент США Джордж Буш встречается сегодня в Вашингтоне с премьер-министром Ирака Нури Камилем Аль-Малики. Главная тема переговоров – обеспечение безопасности в Ираке, где не прекращаются акты насилия. В понедельник Аль-Малики обсуждал проблему в Лондоне с премьер-министром Великобритании Тони Блэром. Иракский лидер выразил, в частности, опасения, что военная операция Израиля в Ливане может привести к активизации боевых действий исламских боевиков во всем ближневосточном регионе. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан в очередной раз призвал фармацевтические компании снизить для развивающихся стран цены на лекарства по борьбе со СПИДом. В понедельник в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке прошла встреча Аннана с главами 9 крупнейших фирм по производству медикаментов. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем веб-сайте по адресу www.svobodanews.ru, а также в любое время прослушать последний выпуск новостей Радио Свобода.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомила Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня 24-26 градусов тепла. Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди. В Петербурге в течение дня возможны локальные кратковременные дожди. 22-24 градуса тепла. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашем эфире визит в Россию президента Венесуэлы Уго Чавеса. Какие проблемы российского кинематографа волнуют участников кинофестиваля «Послание к человеку», проходящего в эти дни в Петербурге. Обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостями, которая, как всегда, начнется через 10 минут. Сегодня гостями нашей программы будут генеральный директор международного кинофестиваля «Послание к человеку» Михаил Литвяков и писатель, член Академии русской словесности Валентин Курбатов. А сейчас переходим к первой теме нашего часа. Сегодня начинается 4-й за время нахождения у власти Владимира Путина визит президента Венесуэлы Уго Чавеса в Россию. Чавес известен своей левой и антиамериканской риторикой, а также дружбой с Фиделем Кастро, который уже объявил его своим идейным преемником. Нынешний зарубежный вояж Чавеса включает, кроме России, Белоруссию, Иран, Катар и Вьетнам. Две страны из этого списка, Иран и Белоруссию, Соединенные Штаты официально признали оплотом тирании. О том, что в очередной раз привело Уго Чавеса в Россию, расскажет корреспондент Радио Свобода Сергей Гогин.
У России и Венесуэлы как минимум три сферы общих интересов – политическая, экономическая и военная. О том, почему Уго Чавес видит в России своего политического союзника, говорит сотрудник Института Латинской Америки Российской Академии Наук Эмиль Добогян.
Он рассматривает Россию как один из полюсов многополюсного мира, который, по мнению Чавеса, должен быть построен на обломках постконфронтационной эпохи.
Друг моего друга не всегда мой друг. Воинствующий антиамериканист Уго Чавес может успешно дружить с российским президентом, не ревнуя его к американскому. Эмиль Добогян считает, что Путин и Чавес нашли общий язык вовсе не на почве антиамериканизма.
Но Чавесу импонирует курс Путина на укрепление самостоятельной роли России на международной арене.
Другая сфера сотрудничества – нефтяная и газовая отрасль. России разрешено добывать венесуэльскую нефть и газ. Ей также предложено участвовать в строительстве южноамериканского газопровода, а это проект стоимостью 20 миллиардов долларов. Наконец, Россия только что согласилась продать Венесуэле 30 самолетов Су-30 и столько же вертолетов, всего на сумму в 1 миллиард долларов. Ранее Венесуэла закупила у России 100 тысяч автоматов Калашникова. Россия готова построить в Венесуэле завод по производству Калашниковых и боеприпасов к ним. Конечно, Россия, как суверенная страна, может дружить с кем угодно. С Ким Чен Ыром, Александром Лукашенко, движением Хамас. Но вот в Соединенных Штатах Уго Чавеса считают диктатором. Чавес дал для этого основание. Придя к власти в 1998 году, он изменил закон о выборах и теперь может избираться президентом повторно. Он не любит капитализм с его эксплуатацией человека человеком, хотя за это его любит народ. Он не любит частную собственность, зажимает большой и средний бизнес. В октябре в Венесуэле состоятся очередные президентские выборы. И в случае победы на них Уго Чавес сможет дружить с Россией в качестве президента еще 6 лет.
И в продолжении репортажа Сергея Гугина о визите в Россию президента Венесуэлы Уго Чавеса опрос на улицах Петербурга. Корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин поинтересовался у горожан, кого из современных государственных лидеров можно назвать диктатором.
Путина. Мы же в этой стране живем и понимаем, что происходит. Говорили об этом же по поводу Александра Григорьевича и Уго Чавеса. Очень замечательно бы на футболке смотрелось трио вот это вот.
Очень плохо разбираюсь в диктаторах. А может быть, Путин? Все-таки трудно что-либо пробить без его участия. И обычно он, как говорится, задает инициативу в каких-то мероприятиях. Тогда их подтверждают, даже порой не задумываясь о последствиях. Но он не всегда прав. Он, наверное, все-таки умеет убеждать людей. А в каждом случае убеждение, оно граничит и с диктатурой.
Есть сильные лидеры, которые управляют, но это же не значит, что так, диктатор. У каждого свое понятие. То, что делает Буш, например, ну, говорят, там Сенат недовольный, там, то есть он популярностью не пользуется. Хотя диктаторских у него наклонностей нет.
Не знаю, но может быть Буш. Все-таки как-то Америка больше всего всем навязывает свое мнение.
Жириновский слишком часто говорит «я».
Да никого. Слабые они для диктаторов.
Боюсь, что я многих не знаю. Там в Африке, говорят, людей едят, в холодильниках находят. Туркмения, Узбекистан. Я не знаю, что лежит в холодильнике у ВВП. А вот. Но по сути вся система власти – это поедание одних другими, о чем еще пел Владимир Владимирович Высоцкий. Что такое диктатор? Да? Вот, считается, что демократия – это власть народа. Там принимается коллегиальное решение и так далее и тому подобное. Посмотрев на любую ветвь власти нашей, мы увидим, что принципы коллегиальности и вроде как массового принятия решения соблюдаются, но тем не менее есть первое лицо, которое уже приняло решение или ему его продиктовали. И дальше все пытаются понять, это вот оно, я за это голосую или нет. Вот как только поняли, все дальше, о, да, и проголосовали. А суть-то от этого не меняется. Все равно решение принимается единолично, как в армии, а остальные все просто отрабатывают принятые условия игры.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, кого из современных государственных лидеров можно назвать диктатором.
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Дмитрий Казнин. Наша программа продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. Его представит Александр Дядин. Доброе утро, Александр. Каковы же основные темы сегодняшних газет Петербурга?
Доброе утро. Информации много, и она разнообразная. Остановлюсь только на некоторых материалах. Санкт-Петербургские ведомости сообщают, что на днях представители руководства Петербурга заявили о готовности участвовать в международной программе «Город, доброжелательный к детям». Это программа ЮНИСЕФ и проходит во многих городах мира. В статье рассказывается, что нового должны получить петербургские дети и какие проблемы при этом придется решать. «Коммерсант» показывает финансовые итоги первого полугодия по Петербургу и Ленинградской области. И если в городском бюджете оказалось, что доходы превышают расходы, то в областном наоборот. Губернатор области Валерий Сердюков призвал бороться за экономию средств, ликвидировав часть правительственных департаментов. «Деловой Петербург» среди самых разных новостей и аналитических статей публикует материал о том, как КУГИ помог руководству фирмы «Союз» очистить в Петроградском районе города под строительство торгового комплекса территорию, на которой располагались сотни личных гаражей. «Гаражи раздавили бульдозером», так называется эта статья. Смена размышляет о том, когда же наполнятся винные прилавки. Оптимисты считают, что через пару месяцев, пессимисты возражают, хорошо, мол, если к Новому году. В статье «Фонтаны обмелели» на петербургской странице «Известий» приводится печальная статистика, согласно которой, несмотря на строительство новых фонтанных комплексов, большинство старых находится в плачевном состоянии, а 230 из них вообще в городе не работают. Рядом более оптимистичный материал под названием «Футбол играют настоящие девчонки». Дело в том, что 17 августа на стадионе «Петровский» стартует чемпионат мира по футболу среди женщин до 20 лет. Он пройдет в Москве и Петербурге, и сейчас город ведет подготовку к чемпионату. И еще близко к спорту. Сразу несколько газет сообщают о том, что вчера в городском зале инвестиционных проектов открылась выставка участников международного архитектурного конкурса «Новый футбольный стадион в западной части Крестовского острова». Это вместо стадиона имени Кирова. Какой проект победит и каким в итоге будет новая спортивная арена, мы узнаем во второй половине августа. Желаю всем быть бодрыми и подтянутыми.
Спасибо, Александр. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Александр Дядина. Сейчас 9:15. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Из южных районов Ливана, по данным МЧС, сегодня планируется эвакуировать еще более 50 граждан России и других стран СНГ. Госсекретарь США Кондолиза Райс прибыла в Иерусалим, чтобы обсудить пути урегулирования израильско-ливанского конфликта. В море Лаптевых затонуло грузовое судно. Все находившиеся на его борту 8 человек, по данным МЧС России, спасены. В Петербурге коллегия присяжных должна сегодня вынести вердикт по делу об убийстве гражданина Конго Ролана Эпосака. Эти и другие новости вы услышите в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода». Сегодня в 14:00 по московскому времени на волнах «Радио Свобода» Дмитрий Волчек представит вам очередной час радиожурнала «Поверх барьеров». Российские поэты получили гранты Михаила Ходорковского. Впервые в послевоенной Германии открылась выставка Арно Бреккера. Феномен успеха Эльфриды Иллиник в России. Интервью с переводчиком Татьяной Набатниковой. И в рубрике «Короткие истории о любви» Оскар Уайльд и Альфред Дуглас. Таковы темы сегодняшнего выпуска радиожурнала «Поверх барьеров». 9:17 на волнах «Радио Свобода» вы слушаете «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». В рамках проходящего в эти дни в Петербурге 16-го международного кинофестиваля «Послание к человеку» его участники попытались обсудить проблему использования ненормативной лексики в литературе и кинематографе, а также общее падение нравов и уровня культуры в России, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Илья Орлов.
В самый разгар дискуссии кинокритик, корреспондент газеты «Коммерсант» Михаил Трофименков демонстративно покинул зал в знак протеста против заявлений, сделанных ведущим круглого стола журналистом Владимиром Мукусевым по поводу фильма Кирилла Серебренникова «Изображая жертву».
Вам что надо-то в жизни? Вы вообще как ее прожить хотите? Это еще...
Этих-то мы сейчас слушали. Это называется «Монолог о смысле жизни».
По мнению ведущего форума Владимира Мукусева, картина Серебренникова, а также ряд других кинопроизведений, выпущенных в России в этом году, можно рассматривать как покушение на общественную нравственность и как прямое нарушение законов Российской Федерации.
Законодательство предусматривает и уголовное наказание за нормативную лексику и так далее. Административное наказание.
Ненормативная лексика, считает Мукусев, это не единственная проблема современного российского кино. Создателей фильма «Девочки» журналист фактически обвинил в пропаганде наркотиков.
Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ наказывается сроком от 6 до 12 лет. Вот то, что мы сейчас видели, это не склонение.
По мнению Михаила Трофименкова, всякое упоминание уголовного или административного кодекса в разговоре об искусстве неуместно.
Апелляция к городовому, как родовая черта российской интеллигенции, одна из самых отвратительных вещей, которые существуют. Чем выше степень заявленного общественного лицемерия, и чем больше политических запретов на обсуждение политических проблем всерьез, а ведь по телевизору о политике уже не говорят, тем больше настоящей порнографии, порнографии крови. Порнография – это когда человека лишают его последней неотчуждаемой ценности – права на смерть. И вот когда нам показывают трупы Масхадова, вот это, по-моему, такого уровня порнографии, по сравнению с которой никакой мат не может идти в сравнение.
искусство оказывает влияние на язык общества или, наоборот, лишь воспроизводит этот язык? Ответ зависит лишь от вашей точки зрения. Другое дело – сам факт постановки этого вопроса профессиональным сообществом. Как писал классик социальной теории Луи Альтюсер, в современном мире репрессии государственного аппарата постепенно заменяются более эффективными механизмами самоограничений, которые общество применяет по отношению к самому себе. И не является ли тревожным симптомом то, что с десяток видных деятелей искусств и критиков с готовностью собрались на форум, в само название которого была вынесена недвусмысленная формулировка «пределы дозволенного в искусстве».
Рассказывал Илья Орлов. Сегодня у нас в студии генеральный директор Международного фестиваля документальных, короткометражных, игровых и анимационных фильмов «Послание к человеку» Михаил Литвяков. Михаил Сергеевич, доброе утро.
Доброе утро.
Также у нас писатель, член Академии русской словесности, и также член жюри проходящего фестиваля Валентин Курбатов. Доброе утро, Валентин Яковлевич.
Доброе утро.
Нашим слушателям предлагаю присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Говорить, как вы уже поняли, мы будем о том, насколько сильно пострадает смысловое содержание фильма, книги, театральной постановки, если убрать из этих произведений искусства сцены насилия, порнографии и крепкие словечки. Михаил Сергеевич, вот этот прошедший круглый стол, он был запланирован, естественно, заранее. Что побудило вас обратиться к этой теме еще раз, всколыхнуть, так сказать, общественность?
Вы знаете, дело в том, что многие картины, которые пришли на отбор, а в этом году у нас как никогда, вообще около 1700 фильмов пришло из 58 стран мира, особенно меня поразило то, что много русских картин в этом плане отличались вот склонностью, вот бравадой такой, под видом реального такого кино, что вот, знаете, вот это вот достижение, где сплошной мат, где можно употреблять наркотики, и художник никогда, я хочу понять, если человек берет в руку камеру, он хочет сказать, что больше, чем просто зафиксировать то, что у нас происходит в подворотнях, там, на улице, понимаете, в среде своей, так сказать. И мне поражало о том, что это выдается как произведение искусства, понимаете. Если ты художник, если ты хочешь, так сказать, то вложи туда частицу своей души, понимаете, вы должны...
То есть показать это так, чтобы это не было действительно какое-то смакование.
Вот понимаете, дело в том, что же, ну, ужасно, я сейчас идешь по улице, девочки матерятся на уровне мальчиков. В наше время, простите, я уже старый брюзга, наверное, стал. Ну, если бы я при присутствии девушек, так сказать, высказался ненормативно, я бы схлопотал по морде, и они были бы правы. А сейчас просто бравада. В одной руке бутылочка пива, уже посадили их на пивную иглу, понимаете. А с другой стороны... полное, ну, сквернословие. Понимаете? И это меня просто потрясло. И я думаю, что, ну, есть же какой-то предел всего этого. У нас в этом году фильм такой «Предел дозволенно» появился в конкурсе Натальи Михайловой. Это связано с выставкой в Москве. Там разговаривает и Гребенщиков, и Дебежев по поводу вот «Предела дозволенного» как бы в искусстве. Но мы решили так и назвать наш круглый стол «Предела дозволенного». Потому что, мне кажется, наступило время. Это не то, что только норматив. Скверное слово, выпущенное, так сказать, из уст, оно плодит какую-то злость, оно плодит, как снежный ком, оно давит душу человека, понимаете? Мы это даже не замечаем, это фактически, ну, слуги дьявола какого-то, понимаете? А все-таки впервые было слово, и слово было это Бог, и, понимаете, мы вот с этой суетой, так сказать, жизненной, все, этот... дьявольский искус, который пошел, так сказать, от падения, так сказать, Адама и Евы, от этого греха, он как большой ком одолевает наши души, растлевает их, и мы не замечаем, что мы вообще под этим задыхаемся. Это фактически национальная беда.
Понимаете? Ну, может быть, наоборот, вот художники, которые прибегают к этому, хотят, как еще тогда обществу показать, вот посмотрите, до чего вы уже докатились, как до него достучаться?
Ой, вы знаете, если я просто вам могу сказать, состояние души для того, чтобы передать, вот мне так, ну, понимаете, я могу вот, ведь актер играет, я же смотрю на его лицо, и он может вместо таких вот громких слов найти, у нас очень много, русский язык богат, это не то, что там фак-фак-фак, так сказать, как я на одно слово, на которое все ругательское, а у нас так... Ну, недаром вышел словарь этих самых ненормативной лексики, и там, конечно, бездна всевозможных можно найти, понимаете? А ведь для того, чтобы передать состояние...
Тоже недосказанность, та же это средство выражения,
конечно, которое конечно.
Уже, если взрослый человек, он поймет, что в этом месте... могло бы последовать, если это смотрит ребенок, как-то у него не вызовет такого понимания, что это вот норма поведения, и я должен ее копировать.
Я абсолютно с вами согласен. Понимаете, мне кажется, именно все зависит от человека. Понимаете? Вот от человека, ну ради чего? Вот для того, чтобы выпендриться и показать, что все у нас можно. Ведь мы фактически поставили этот вопрос как предел дозволенного, не только по поводу мата, по поводу, так сказать, простите, смакования всевозможных убийств и свидетельские показания. Мне особенно грешат это наши телевизионные возможные чрезвычайные происшествия, дежурные части и прочее. Они фактически, оно очень популярное кино. Как взорвать машину, как подъехать, все это с компьютерной графикой показывать, как это все можно организовать, как собрать самодельную мину, как это понюхать, это спросить. Я даже не знал, что как это можно всякую травку нюхать и прочее. А это все показывают, все рассказывают. И я считаю, что это просто уже от предела дозволено. И это зависит от тебя. Ну да, это есть, да, это происходит, ну хватит об этом, ну говорите, дайте какую-то людям надежду, что мы не все-таки не скоты, уже опустившиеся на нет, понимаете, мы должны поднять, так сказать, духовную какую-то составляющую, и наш фестиваль ведь недаром называется, так сказать, послание человеку, это послание, так сказать, к людям, это послание к душе человеческой.
Мы еще поговорим о том, каково же в этом году послание к человеку. У меня вот вопрос к Валентину Яковлевичу. Вот сейчас очень часто можно слышать в России, ну, наверное, последние 10 лет в приложении к слову «культура» в основном такие слова, как «кризис», «упадок», «бездуховность». Вот, на ваш взгляд, это действительно так? Или все-таки это процесс поколенческий? Ведь в любое время исторического периода, если мы возьмем, старшее поколение говорило, боже мой, если мы вспомним Цицерона, у времена у нравы.
Наверное, это во все времена так было. И я совсем недавно прочитал сочинение господина Сологуба, еще совсем прошедшего века, позапрошлого века, даже, можно сказать, сейчас. И там как раз об этом, о совершенном кризисе и падении, в то время как работает Некрасов, работает там Толстой, работает Чехов. Ну, кризис, кризис совершенный. Кризис — это ведь наша присказка. Но на самом деле разговор о кризисе не вовсе бесплоден и не вовсе не основателен, потому что происходящее, я вот член жюри, там, кроме этого, еще Толстовской премии, там, Горьковской премии, был национального бестселлера, и в силу этого много чего читал. И вот это многое чтение, оно приводит временами в совершенное отчаяние от того, что ты видишь в самом деле падение слова как такового. Падение слова, падение самой ситуации. Когда-то Валентин Григорьевич Распутин написал замечательный рассказ «Сеня едет», он назывался. Там вот герой Сеня, который однажды от своих крестьянских работ устав, включил телевизор ночью и вдруг увидал такое, что начал будить жену и говорит: «Ты посмотри, что делается?» Она ему по морде: «Ты что, миленький мой, ты что мне показываешь, как тебе не стыдно?» И Сеня решил ехать в Москву, наконец, делегированный всеми своими сельчанами, потому что он не знал, что это, оказывается, происходит, что, а вдруг и дочка моя увидит, маленькая, которая бегает там во дворе. Но Сеня, как кажется, не доехал, судя по состоянию сегодняшнего кинематографа, Сеня так и не доехал, и по состоянию литературы. Тут, наверное, надо бы говорить, наверное, о другом, о той же ненормативной лексике стоит все-таки заикнуться, потому что во времена
Льва Николаевича. Ушел Ухова в «Тихом доме», тоже есть, вот. Но ведь это не подмена, потому что у него не хватало какого-то литературного языка для того, чтобы показать специфику исторического момента, характеров. Там она уместна. Вот то же самое о том фильме, который говорилось и на круглом столе вашем, и который занял гран-при фестиваля, это картина Кирилла Серебренникова «Изображая жертву», ведь у жюри не возникло протеста, там даже аплодисментами взорвалось зал, и потом вот Лия Хиджакова, которую я очень люблю и уважаю, она говорит, что там этот мат звучал к месту, это был крик души. То есть там вот это было именно художественное, что ли, использование момента, потому что действительно то состояние, которое было у главного героя, иначе было никак не передать. Но вот дело-то, наверное, в другом, что вот это появляется везде, всюду и изо всех углов.
Не об этом, конечно, и не об этом речь. Вот тот же Лев Николаевич Толстой все-таки «Войну и мир» когда писал, только в те времена, я думаю, что солдат, воевавший, выражался ничуть не менее красноречивым, чем солдат Второй Отечественной, тем более сегодняшний. Но Лев Николаевич, однако, умудрился как-то обойти это все и создать, может быть, величайшее из сочинений, где этот ужас и трагизм передается гораздо основательнее, чем при наших материальных выражениях. Вот тут даже не знаю, как это все вернее сказать. В самом деле, когда человек кричит ненормативно, когда он кричит, это все правильно и понятно. когда он кричит, действительно, когда нет другого способа выражения, нет в этом мгновения. Это, в самом деле, только устное существование. Мы-то же говорим еще и о литературе, где это уже пишется, это совсем другой разговор. Написанное, оно не имеет права существовать. Выкрикнутое имеет, но написанное, это вы попробуйте прочитать в любом сочинении, что это такое.
Вот. Да, мы продолжим беседу с нашими гостями во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. В 11 часов по московскому времени в прямом эфире радио «Свобода» слушайте программу «Час прессы», участники которой в связи с визитом в Россию президента Венесуэлы Уго Чавеса, которого многие политологи называют диктатором, обсудят вопрос, будет ли неформальная лига диктаторов. В гостях у Елены Рыковцевой, редактор отдела общества журнала «Огонек» Юрий Васильев, политический обозреватель российской газеты Екатерина Добрынина и белорусский журналист Сергей Ваганов. Говорит Радио Свобода. 9 часов 30 минут. После выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
Два самолета МЧС России вылетят сегодня из Москвы в Сирию для эвакуации российских граждан из Ливана. По данным пресс-службы МЧС, будут эвакуированы свыше 250 человек. Госсекретарь США Кондолиза Райс обсуждает сегодня в Иерусалиме с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом израильско-ливанский конфликт. Одна из основных тем – возможное направление в регион миротворцев ООН. ООН призывает срочно выделить 150 миллионов долларов на гуманитарную помощь населению Ливана. Координатор ООН Ян Эгеланд, находящийся в Бейруте, подчеркнул, что в помощи отчаянно нуждаются 800 тысяч человек. В Грозненском районе Чечни на пути следования колонны внутренних войск МВД России сработало взрывное устройство. Погиб военнослужащий, сообщают правоохранительные органы республики. В море Лаптевых затонуло российское грузовое судно. Все находившиеся на его борту 8 человек благополучно доставлены в порт Тикси, сообщили в местном управлении МЧС России. В Петербурге коллегия присяжных выносит сегодня вердикт по делу об убийстве гражданина Конгара Алана Эпосака. Гособвинение требует признать 4 подсудимых виновными в убийстве, совершенном на почве национальной неприязни. Президент Украины Виктор Ющенко сегодняшнего дня имеет право распустить парламент, который за 60 дней не смог сформировать новое правительство. Блок Юлии Тимошенко призывает Ющенко назначить новые выборы, чтобы не допустить избрания премьер-министром лидера партии регионов Виктора Януковича. Президент Грузии Михаил Саакашвили не собирается вступать в переговоры с бывшим уполномоченным главой государства в Кадорском ущелье Мзаром Квицани. В воскресенье Квицани объявил, что не подчиняется больше грузинским властям и отказался разоружить свой отряд ополченцев. В столице Сомали Могадишо прошел многотысячный митинг протеста против присутствия в стране войск Эфиопии. Акция была организована исламистами, захватившими после ожесточенных боев Могадишо и юг страны.
Таковы мировые новости к этому часу. Нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов. Доброе утро, Олег.
Доброе утро. Автомобильный пограничный переход между Ленинградской областью и Эстонией превратился в огромную пробку. Очередь из грузовиков на въезд в Россию растянулась на 7 километров. Чтобы пройти границу, перевозчикам приходится ждать по двое суток. К такому результату привели беспрецедентные меры контроля, которые применили таможенники в поисках контрабанды. Теперь они досматривают все 100% ввозимого в страну товара. По данным Ассоциации международных автомобильных перевозчиков, потери от простоя каждой машины составляют до 700 евро в сутки. Однако сотрудники таможни считают, что в случившемся на границе нет ничего необычного. Департамент рыбного хозяйства в Комитете по агропромышленному комплексу правительства Ленинградской области будет ликвидирован. Причиной стали низкие сборы доходов в этой рыбной отрасли. Губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков отметил, что на содержание сотрудников департамента средств было потрачено гораздо больше. Низкие сборы доходов губернатор объяснил тем, что вся рыбохозяйственная деятельность в регионе является подпольной. Судебные приставы выселили общественную организацию «Саентологический центр» в Петербурге из арендуемого помещения бывшей трикотажной фабрики «Ника». Договор аренды был заключен до 2010 года, но сменившееся руководство фабрики пожелало его расторгнуть, что, по мнению саентологов, не соблюдались правовые нормы. Несмотря на наличие определения суда о приостановлении исполнительного производства, судебные приставы заставили сотрудников «Саентологического центра» вынести все вещи на улицу. Как полагает председатель правления организации «Саентологический центр Надежда Щемелева», отремонтированные ими за свой счет помещения цеха трикотажной фабрики стали привлекательны для получения с них коммерческого дохода, и руководству фабрики стало невыгодно держать в здании некоммерческую организацию. Действия судебных приставов будут обжалованы в суде, и общественная организация намерена через суд взыскать ущерб с руководства фабрики «Ника». Коллегия присяжных городского суда Петербурга сегодня вынесет вердикт по делу об убийстве конголезского студента Ролана Ипасака. На последнем заседании подсудимые выступили с последним словом. Ранее государственный обвинитель попросил признать подсудимых виновными в полном объеме предъявленного обвинения. Согласно материалам дела, четверо подсудимых, которые обвиняются в убийстве, совершенном на почве национальной ненависти, остановили африканского студента на улице, кинули в него камень, а когда конголезец упал, начали его избивать. Причем один из подсудимых нанес африканцу не менее 7 ударов ножом по лицу и шее, в результате чего студент через некоторое время скончался в больнице. На Кронверке Петропавловской крепости в Петербурге сегодня почтят память казненных декабристов. 25 июля исполняется 180 лет со дня смерти руководителей восстания на Сенатской площади. В традиционной торжественно-траурной церемонии примут участие потомки декабристов, представители городских властей и общественных организаций в Петербурге. В этом году, в день памяти декабристов, на Кронверке прозвучит литературная композиция, составленная на основе писем и воспоминаний участников восстания.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
9:36. В эфире «Петербургский час». Утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях генеральный директор Международного фестиваля документальных, короткометражных, игровых и анимационных фильмов «Послание к человеку» Михаил Литвяков и писатель, член Академии русской словесности Валентин Курбатов. Мы говорим о фестивале, о тех вопросах, которые обсуждают его участники, и в частности, насколько оправдано, например, применение ненормативной лексики для художественного воплощения идеи в современном кинематографе и литературе. Валентин Яковлевич, мне хотелось бы, чтобы вы продолжили, может быть, несколько развили даже мысли о том, что почему так происходит? Может быть, потому что таков герой нашего времени? И вообще есть сейчас герой нашего времени?
Не совсем так, потому что у нас уже в этом фильме «Границы дозволенного» один из героев говорил, что, в общем, вы посмотрите на себя, вот мы вам показываем ваше собственное отражение. Это чистая неправда. В зеркале есть две стороны. Зеркало, оно может провоцировать и одновременно отражать, как ни странно, в особенности искусство. И когда-то Михаил Михайлович Бахтин, я очень люблю его статью, совсем мальчиковую, в 19 лет написанную «Искусство и ответственность», где он говорил, если вам не нравится ваше искусство, вы посмотрите в зеркало, не вы ли дали ему повод быть столь отвратительным. А если вы сами поглядели с утра в зеркало и отшатнулись от собственного отражения, посмотрите, какую картину вы вчера посмотрели на фильме «Послание», на фестивале «Послание к человеку». Не она ли исказила так ваше лицо? То, что в ней было черно и отвратительно, не спровоцировало ли вас к этому всему? Это то, что мы забыли, к сожалению, вот высочайшая ответственность перед словом как таковым. То есть мы стали в самом деле... Ведь та самая ненормативная лексика уместна, когда словарь ситуации, но ситуативный словарь, когда это было необходимо, как взрыв, как невозможность выкричать боль свою иначе, становится словарем обихода. Вот это невыносимо. Когда он становится уличным, простым, повседневным, не имея права на это, я думаю, если бы в самом деле воспользовались наши кинематографисты и телевизионщики, снимая вместо пик на месте этой лексики, показывая, где она уместна, красной, как взрыв, вот этот взрыв, выход человеческой энергии, но чаще у нас будет черный провал, и сколько бы раз этот черный экран затмевался, мы бы видели, в какую тьму совлекает себя сам человек, это говорящий, и в какую тьму он совлекает зрителя своего.
У нас есть вопрос от слушателя, пожалуйста, вы в эфире.
Алло?
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотела бы спросить все-таки, это у нас жизнь такая плохая, потому что искусство плохое. А вообще, если строители этого фестиваля и гости вашей студии смотрели такие фильмы, как «Аптечный ковбой», допустим, «Последний танго в Париже», или Солопа Пазолини. Вот, наверное, вот это вот такие очернители. Вот вообще, как сказать, искусство, которое показывает жизнь такой, какая она должна быть, насколько я помню, это социалистический реализм.
Спасибо, можно пожалуйста, я туда, да, я пожалуйста. Туда отвечу сразу.
Это опять же в этом смысле тоже лукавство и хитрости. Вы же сами, наверное, когда смотрите все вот это, то, что вы видите, вы же сами понимаете, где кончается правда и где начинается художественная изощренность и вранье. Художественное вранье, которое сегодня почти все время торжествует. Я понимаю, когда в самом деле человек, доведенный до отчаяния, показывает ему тьму жизни, но я же по интонации слышу, показывает ли он ее действительно искренне, болит ли его сердце, она тогда болит и во мне. Но я же смотрю не с болящим сердцем сегодня, а все это с брезгливостью, словно чаще всего, я говорю, сегодняшний кинематограф, и документальный в том числе, как будто бы снимает сегодня не своего человека, за которого он болеет, за которого должно умереть его сердце, а снимает каких-то их, про кого-то, словно они сами режиссеры находятся в чистом европейском изощренном эффектном государстве, а этот омерзительный народ вот здесь. Они приезжают и снимают его брезгливо и холодно, как Миклуха Маклайс снимает гвинейцев. Только он их любил, а наши режиссеры, к сожалению, нет. И я же вижу, что он наслаждается нечистотой жизни, которую он показывает. Он мне показывает ее, почти как бы швыряет мне ее в лицо. Само его сердце при этом не уязвлено нисколько. Как только он будет это показывать с уязвленным сердцем, я это почувствую и приму как укор, как обвинение самому себе, и пойму это как обвинение, и постараюсь переделать себя.
Вот. У нас есть еще вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте, Виктор Иванович, Москва. Я вам благодарен за то, что вы затрагиваете эту тему. Для меня вот мат это как плевок в лицо, где бы это ни было. Я в семье, иногда если у жены или у дочки вырывается, но как-то болезнь на это реагирует. Но мне кажется, сейчас такое время оскотинивания вот людей. Ведь даже гланды, по-моему, некоторые хотят через задний проход посмотреть. И все время вот это из 12 слов 7 мата иногда слышишь в автобусе и так далее. Ведь искусство, оно должно, на мой взгляд, должно давать образцы положительные, воспитывать людей. А зачем воспитывать, прививать грязь, прививать пошлость? Это само собой липнет, мне кажется.
Мы уже проходили время, когда искусство показывало только хорошее и положительное. Это тоже, наверное, делать нельзя. Это совсем другой вопрос еще. Пожалуйста, Михаил Сергеевич, вы хотели добавить.
Да, но дело в том, что, понимаете, да, мы проходили это. Да, мы проходили. Я, значит, делал когда-то проблемные фильмы. Сам я все-таки как режиссер же больше 40 лет работал в документальное кино. И делал проблемные фильмы о брошенных детях, о брошенных там родителях. Вообще, понимаете. И для меня сейчас я просто с ужасом смотрю. Те мои брошенные дети и трудные ребята – это ангелы по сравнению с тем, что сейчас я вижу, так сказать, творится на улицах. И, честно говоря, пора уже бить в колокол. Я считаю, что одной из национальных идей, так сказать, нашего государства должно быть – спасем детей, спасем Россию. Потому что сейчас то, что творится на улицах, сколько бесхозных детей – понимаете, это же будущее Чикатило, фактически, понимаете, через несколько там лет они начнут просто мстить этому обществу, а мы этого не замечаем. Понимаете, мы проходим мимо, мы все это говорим. Я согласен с человеком сейчас, который, значит, нам звонил из Москвы. Именно поэтому мы хотим, потому что если ты художник, и даже в документальном кино, если ты только хочешь отразить плохое, так сказать, скотское состояние нашего общества, ну какой ты человек? Ты любишь эту родину? Или тебе приятно просто плюнуть еще раз, так сказать, и показать вот это всю чернуху? И я всегда вспоминаю то старое время, когда я делал проблемные фильмы, мне в ЦК там партия, вы знаете, Михаил Сергеевич, да, это вот здорово, это проблема, все. Но где же положительный пример? Положительный пример, положительный герой. Вот что нам сейчас необходимо. Но хватит поливать тебя грязью, надо показать, так сказать, людей, которые творят на нашей земле, восстанавливают, так сказать, фермерское хозяйство, родную деревню, поставят церквушку, вокруг него оживает жизнь. Для меня было открытием, когда немец приехал, немец, натуральный немец, приехал в заброшенную деревню, там несколько, так сказать, все, купил дом и стал, вокруг него образовался круг интересов. Мальчишек местных собрал, занимается русским промыслом. Он возрождает национальный русский промысел, немец. Так для меня это просто, уже давно я знаю, еще в советские времена, когда ездил на Целину, и смотрю, на такое все грязное, серое, вдруг, ой, оазис среди пустыни. Председатель колхоза Берг, немец, хозяин на земле. И вот я хотел, чтобы хозяин мыслей и чувств был режиссер, а не просто, который шел бы за этим плевком, который творится в обществе.
Вот нынешний фестиваль, уже пройден экватор, основные фильмы, которые вы отобрали, они имеют эти положительные примеры? Вы специально отбирали такие? Или все-таки какова палитра на сегодняшний день?
Вы знаете, я хочу сказать, вы там тоже услышите, иногда выскочит некоторые словечки. Мы не стерильное кино делаем, понимаете? Но мы многому, так сказать, поставили заслон. Мы не хотим вот эту грязь, пошлость, вот это. Вот знаете, меня больше всего сейчас поразило, даже в Америке, на которую мы все как бы смотрим, как бы вот предел, так сказать, всеобщей демократии. Да они сейчас штрафуют за нецензурную брань, за пошлость на экране. Они там не просто так, рублем, как говорится, долларом, от 300 до миллиона долларов штрафные, так сказать, санкции для любого канала, так сказать.
Ну, Московская городская дума тоже предложила разработать даже такой законопроект. Но только вот пока как-то захлебнулся этот, разработка этого проекта, да, поэтому журналисты говорили, что сами разговоры о том, кто должен определять это, если гарант Конституции иногда грубое, резкое слово может использовать, что просить о том, чтобы соблюдало общество, и что уж никогда общество не пойдет на недозволенность использования вот таких крепких словечек.
Городового в себе надо выращивать. Заметьте, не то, что оглядываться на городового, вырасти в себе этого городового, если ты в самом деле отвечаешь за что-то. Это очень такой, по-моему, был бы осмотрительный, государственно обдуманный поступок вырастить городового в себе.
Продолжим эту тему через минуту после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Украины Виктор Ющенко с сегодняшнего дня имеет право распустить парламент, который за 60 дней не смог сформировать новое правительство. Из южных районов Ливана, по данным МЧС, сегодня планируется эвакуировать еще более 50 граждан России и других стран СНГ. В море Лаптевых затонуло грузовое судно. Все находившиеся на его борту 8 человек, по данным МЧС России, спасены. В Петербурге коллегия присяжных должна вынести сегодня вердикт по делу об убийстве гражданина Конго Ролана Эпосака. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Девять часов 47 минут. Мы продолжаем беседу с нашими гостями, генеральным директором Международного кинофестиваля «Послание к человеку» Михаилом Литвиковым и писателем Валентином Курбатовым. По телефону 8 800 200 ровно 22 12 к нам дозвонился слушатель. Пожалуйста, мы слушаем ваш вопрос.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Я хотел у вас спросить, а почему вы ищете положительные примеры? Они есть. Покажите жизнь чиновников наших, как они живут. Ругаются ли они матом? Как они воспитывают детей? Где? Понимаете, зачем вот искать на улице, ходить? Там, естественно, бедные люди. Вот я пенсионер, у меня очень низкая пенсия. Я стараюсь сдерживаться, как могу. Потому что у меня было какое-то более-менее приличное воспитание. Но уже невозможно жить так по-скотски на 2500 рублей. Понимаете? И молодежь этого не понимает. Конечно, она не может сдерживаться. Покажите наши примеры наверху все. Покажите, как мы воевали в Чечне, покажите разрушенные города, покажите 100 тысяч погибших людей, 40 тысяч погибших детей, покажите примеры.
А такие примеры есть. У нас есть эти фильмы. Вы приходите на наш фестиваль, а для вас, для пенсионеров, вход свободный. И вы увидите эти фильмы. И они у нас участвуют в конкурсе, в национальном конкурсе, который мы впервые сегодня имеем право, так сказать, назвать, что прорубили окно в Россию, так называется наш национальный конкурс документальных фильмов.
Вы как можно раз... говорить, вот сейчас перебью, да. Извините, Михаил Сергеевич, сейчас вот многие стали говорить о том, что все-таки кинематограф российский возрождается. Вы согласны с этим тезисом?
Конечно. Почему же вы думаете, что мы все должны... Мы уже, знаете...
То есть пройдена та точка переломная.
Конечно, конечно. Нет, понимаете, например, если говорить про документальное кино, конечно, нет государственной политики ее такой поддержки, как было раньше. Ну, любое тоталитарное государство, оно, в общем, в этом плане славилось, потому что был обязательный показ документальных фильмов, киножурналов перед началом любого кинофильма игрового. Была политика поддержки, стимулировался кинотеатр, за час документальное кино не получили.
Ну, отношение к ним было, знаете, я такое, как... Ой, ну, скорее бы это кончилось, потому что я хочу посмотреть. Ну, я помню, как ходили молодые люди.
А я вам хочу сказать, что вот я вел на Невском кинотеатре «Титан», который сейчас в казино превратился, час документальный перед началом. После этого вдруг смотрю, человек 40 выходит. Я говорю, да сейчас же фильм будет. А мы пришли на документальный экран. Мы приезжали в глубинку куда-то, в Салехард, с отчетом, с творческим, как говорится. По просьбе зрителей сняли американский какой-то фильм, показывали программы наших документальных фильмов в киножурналах. Вот это было время, понимаете, когда люди интересовались, что же творится на самом деле. Они сами герои этих фильмов, очерков,
понимаете? Потому что был настолько информационный голод, с одной стороны.
Ну, может быть,
да. А с другой стороны, в общем-то, и те документальные фильмы, вы согласитесь, что там была строгая очень цензура о том, как показывать.
Ну, вы знаете, это все, честно говоря, все эта цензура, это... Если это талантливо сделано, то это было хорошее кино. И никакая цензура тебя не могла там нарушить твои ощущения. Да, был Эзопов язык где-то, понимаете. Были, так сказать, образные решения. Между прочим, любое тоталитарное, так сказать, влияние подвигало художника на поиск новых форм и глубокого содержания. Это были не самые плохие времена. Для документального кино особенно.
Ну вот я хотела обратить внимание, звонок нашего слушателя, он говорит, что я еще сдерживаюсь, да, то есть по воспитанию. Вот, хотя я понимаю, какова его жизнь, насколько сложно действительно выживать. А вот молодые люди, они-то ведь используют как раз ненормативную лексику не потому, что они не могут терпеть, а потому что это вошло в их жизнь как-то совсем другим стимулом.
Абсолютно, потому что это стало недержание, понимаете? Это считается нормой. А мы хотим, чтобы не было этой нормы. Я хочу, чтобы они были похожи на этого человека, который только что звонил, понимаете? Но этого надо воспитать, такого человека. И я считаю, что здесь не только кино, а вообще государство и государственная политика в этом. Я считаю, что если культура станет одним
больше
из национальных...
Больше всего, наверное, телевидение.
Конечно. Это вообще зло, вообще 21
века. Потому что, ну, посмотрите, чтобы купить книгу, нужно потратить свои собственные деньги. Не каждый это сможет. Чтобы пойти на фильм, посмотреть тоже нужно. А вот ты когда включаешь, приходя дома, телевизор, и на тебя обрушивается вот поток всего, чего мы сейчас видим, то тут вот где и кто должен тогда? Вот мы говорили о том, что воспитай городового в себе. Нужен ли этот городовой? И как, кем он должен воспитываться?
Выражение грубоватое, конечно, я понимаю. Но я понимаю пенсионера, который позвонил, и целиком с ним согласен. Я уж тоже не один раз даже писал об этом, что хорошо бы часть картин, которые показывают на послании к человеку, показать вместо заседания Государственной Думы. Но эти ребята уже научились так защищаться от всего этого и так брезгливо, что мы помним, когда Александр Александрович Солженицын выступал на заседании Государственной Думы и говорил о справедливости, милосердии, частности, чести Родины. Кто ногой его качал, кто, значит, поплевывал на старика. Пошел вон, старик, мы тут делом занимаемся, мы спасаем государство. Они уже забыли эти принципы. И временами хочется, чтобы самое это горькое, что мы, вот идет фильм фестиваль «Послание к человеку», я иду от гостиницы «Октябрьской» до Дома кино, и я веду, что смотрю на экранах «Колизея», «Аврора» и так далее. Там идут тоже «Пираты Карибского моря», «Вампир», что-то еще такое, в общем, что-то все вот этот набор и ассортимент. Послание к человеку пока не доходит до человека, весь ужас, вот хочется закричать криком правительству, что ж ты, миленькое правительство, делаешь, у тебя снимаются блестящие фильмы, я много раз был на фестивале «Золотой Витязь», смотрел, какой там накоплен огромный потенциал, какой здесь на послании к человеку, но это не доходит до адреса, и поэтому крик этого человека вполне понятен, он кричит, потому что он не видит того, что на самом деле в кинематографе делается. Он субсидируется ФАКом, но почему-то никуда не пробивается. Вот это я действительно не понимаю. Словно какой-то заговор против собственного кинематографа, против того, что с ним происходит. И городовой поэтому и не воспитывается. Молодые люди не видят вот этих образцов, которые сняты в этом на кинофестивале. Если бы они видели, они бы устыдились давно уже. Они бы, может быть, перестали выражаться столь решительно, но пока они видят только вот этот вот выражающийся кинематограф. И вот хотел бы все-таки одно слово, закругляться надо, простите, вот одно бы все-таки сказал, что кто-то должен выходить из порядка мира. Вот это вот дурное порождает еще более дурное. Никто не решается быть чистым человеком. Это как-то неловко быть чистым, достойным, говорить слова любви к родине, услышать их где-нибудь.
Это не модно.
Не модно. Да вот кто-то должен один взять на себя отвагу. Это и есть высота воспитания. Взять на себя отвагу, быть просто порядочным человеком. Хотя это, в общем, кажется смешно. Пугалом сделаешь через 5 минут. Но ты потом, появится отражение твоего пугала, второе, третье, и глядишь, мы что-нибудь начнем. Есть болезненная проблема в церкви Теодицея, так называемая. Почему Господь попускает смерть невинных? Нет невинного, как ни странно. Со времен Достоевского мы знаем, когда бы кто-то догадался однажды, что он платит за грехи своего предшественника, может быть, в XIV веке, сказавшего что-то не кстати и не ко времени, и сказавшего со злом, которое не имело права на существование. Это отразилось его пра-пра-пра-пра. К сожалению, это вот мы не поймем, что мы братья и сестры, что мы в самом деле мы дети единого человеческого организма, и каждый отвечает за всех. Это вроде высокие слова. Мы разучились их говорить. Надо возвращаться к высоким словам, ибо они, в общем, есть оплот спасения. Они есть попытка удержания человека в человеческом облике.
Михаил Сергеевич, вот как раз к вопросу о том, чтобы послание человека до этого человека дошло. Ну, в этом году фестиваль проходит позже, в июле. Это было связано со многими вопросами. Сейчас, да еще прошел саммит Большой Восьмерки, когда все постарались уехать из города. И к этому, поэтому, наверное, достаточно узкий круг посмотрит. Есть ли заинтересованность телевидения, чтобы, может быть, потом показать эти фильмы?
Вы знаете, я пока с помощью радио пытаюсь достучаться до Пятого канала, который, так сказать, ну, надувает щеки и хочет это все...
И хочет стать федеральным.
Федеральным, понимаете? И я говорю, что давайте, рискните, потому что
Будьте первыми,
да, вот именно так, правильно, будьте первыми, потому что то, что я предлагал Эрнсту Добродееву, они говорят, это не рейтинг, они в борьбе за рейтинг теряют душу человеческую. А мы говорим, дайте нам час времени, дайте час, мы будем... делать прекрасные программы послания человека, они дойдут до глубинки, они будут востребованы зрителями. И поверьте мне, что они будут, самое главное, они почувствуют частицу сердца авторов, которые делают эти картины. И они станут, наверное, чуть-чуть добрее, чуть-чуть нежнее. И я думаю, что вот эти мысли, которые рождают фильмы фестиваля, вера, надежда, любовь, сострадание, милосердие, они дойдут до людей и достучатся, может быть, до их сердца. И это самое главное.
У нас есть еще вопрос от слушателя, наверное, последний. Мы успеем его выслушать. Пожалуйста, вы в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
Господа, добрый день. Знаете, вот это вот послание пенсионера при всей своей внешней наивности, оно чрезвычайно глубоко. Дело в том, что действительно наш лексикон соответствует нашей жизни. Обратите внимание, вспомним, ну, помимо кино, у нас еще есть Чечня, у нас еще есть, наверное, армия. Неплохо почитать, знаете, последний номер «Новой газеты». Не буду рассказывать детали. То есть вот при тех ужасах, вот реальных ужасах, которые действуют в жизни, вы хотите, чтобы эту жизнь описывали благообразными словами. Тут есть какое-то...
Мне, конечно, очень сложно тут говорить, но мне хочется вот апеллируя к моим сегодняшним гостям. А что 37-й год? А что времена застоя? Тогда, когда вот, извините, как раз мат, это был тем протестом, но он был на кухне, не выплескивалось в обществе. Это всегда... Я не знаю, когда можно сказать, что в России была легкая жизнь.
Она и в мире была всегда одинакова, но все-таки искусство оглядывалось как-то не во времена Авраама и Рахили, и Ревекки. Люди были точно таковы же. Человек мало меняется, потому, может быть, нам легко понимать и Платона, и Лисистрату, все сочинения всех времен и народов, что мы все мало меняемся.
То есть теперь получается так, что вот не искусство, не кинематограф воспитывает общество, а общество, потому что его потребность вот такова, нужны рейтинги, а рейтинги это что? Это то, что будет смотреть молодежь, то, что будет как-то привлекательно, вот это и получилось.
Молодежь уже смотрит то, что ей уже показали, она есть зеркало телевидения, как ни странно. Говорю, вот это двойное отражение. Мы все время должны... В телевидении позволяет это все. Оно, в общем, в своем сегодняшнем повседневном существовании слишком цинично и даже почти провоцирующе цинично, чтобы человек сделался таким, каким он сегодня оказывается на улице. Оно его не удерживает. Оно, в самом деле, потакает ему. Все, что мы сегодня делаем, это потакание самому низкому в человеке. Это искусство потакает, власть потакает, государство потакает. Все потакают. Между тем, как воспитание и сам по себе человек, это работа ежедневная, и усиленное. И само воспитание вообще требует усилия, постоянного напряжения, какого-то нравственного достоинства. Мы много говорим о духовности сегодня, о церкви. У нас на каждом шагу храмы, но, к сожалению, мы пока не видим, чтобы церковь была так властно полна и нравственно сильна, чтобы человека удержать на этой позиции. А телевидение, слава богу, всесильно.
Спасибо. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с писателем Валентином Курбатовым и генеральным директором Международного кинофестиваля «Послание к человеку» Михаилом Литвяковым. Утренний час. Время свободы из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Алексей Кульков и ведущая Татьяна Волович. В следующем часе, сразу после выпуска последних известий, в эфир выйдет программа Михаила Соколова «Время политики». Начало избирательной кампании по выборам законодательных собраний в российских регионах, а также борьба с коррупцией – таковы ее темы.
Террор – корень происходящего сейчас в Ливане.
Только 30% новорожденных могут быть признаны здоровыми на сегодняшний день.
Моя сестра работала в киоске на пляже, ее убило волной.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Виктору Януковичу, в частности, необходимо предоставить сведения об образовании, выдержку из трудовой книжки и собственноручно написанную автобиографию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.